Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». В студии я, Ирина Кораблева. И сегодня мы продолжаем цикл передач, посвященный семейной психологии. И по традиции у нас в гостях наша частая и уже постоянная гостья к нашей радости Инина Наталья Владимировна, психолог, психотерапевт, преподаватель факультета психологии Российского православного университета имени Иоанна Богослова и сотрудник факультета психологии МГУ. Автор ряда книг, издательства «Никея», посвященной семейной психологии. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Мы рады приветствовать вас вновь в нашей студии.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наталья Владимировна, мы с вами начали и успешно проводим цикл, посвященный семье, который называется «Семья, радости и трудности». Ранее мы с вами рассматривали периодизацию кризисных моментов в жизни семьи. И сегодня мы рассмотрим один из таких моментов, он и кризисный, и переломный, и важнейший, наверное, один из важнейших моментов в жизни любой семьи. Мы не будем, наверное, сегодня привязываться к времени, сколько семья просуществовала на тот момент, а поговорим все-таки именно о событии и о тех обстоятельствах, которые есть в семье. Это семья с ребенком-подростком 12-14 лет. Будем, наверное, так рассматривать, что это, может быть, первый ребенок, да, потому что когда второй, третий уже немножечко как-то какое-то есть понимание, но мы все-таки различные аспекты этого вопроса рассмотрим. И вот первый вопрос, Наталья Владимировна, таков: насколько вообще вот этот период в жизни как родителей, так и ребенка является кризисным, является ли он сложным, или же можно его как-то при должной подготовке, может быть, психологической, пройти менее болезненно как-то, потому что ведь у ребенка переходный возраст, и, наверное, для семьи это тоже такой своего рода переходный возраст.
Ну, прежде всего, хочу поблагодарить за выбранную тему, потому что это действительно время чрезвычайного испытания для родителей, для семьи, и, на самом деле, крайне важный этап жизни вот этого ребенка, дошедшего до сильнейшего, значимого этапа своей жизни, этапа подросткового возраста. И это, я бы сказала, не столько, прежде всего, даже не кризис, мне кажется, а прежде всего это такой важнейший момент в жизни, потому что закладываются какие-то фундаментальные основы, связанные с ценностями, с такими понятиями, как уважение, взаимное уважение. Это опыт преодоления эгоцентризма ребенка. И вот обо всем об этом хочется сегодня, конечно, поговорить. Ну, начала бы я, конечно, с ребенка, потому что все-таки взрослые родители, мама, папа, в этот момент, когда их ребенку, неважно, первому, второму или третьему, строго говоря, любой переходный период труден и сложен. И вот родители все-таки это взрослые люди, поэтому я бы начала свое размышление именно о ребенке, о том, что же происходит с нашими ужасными порой, невыносимыми, непослушными, взбаломышленными, иногда грубыми подростками. А начала бы с простой вещи, которую знает каждый взрослый человек, а именно, вот этот период – это не только психологическая сложность, не только психологический кризис, это период, связанный с колоссальными физиологическими изменениями. То есть то, что происходит с организмом ребенка в этот период, это, конечно, трудно переносимо, потому что это, врачи называют этот период эндокринной бурей, гормональным штормом. То есть вы чувствуете, да, по тем словам, которые употребляются, которые характеризуют этот период, речь, конечно, идет о каком-то плохо переносимом физическом состоянии. Ребенок в это время резко растет. У мальчиков ломается голос. Девочки, у них, так сказать, происходит тоже вполне серьезные изменения организма. И это порождает состояние эмоциональной взвинченности, неустойчивости. То плачут, то смеются, то чувствуют себя покинутыми, одинокими, хлопают дверью, закрываются от всего мира, то стремятся к общению. То есть ребенка лихорадит. И это очень часто раздражает родителей, потому что родители не готовы к такому резкому изменению. Еще вчера эта милая девочка или этот милый мальчик были моими детьми, моим ребенком, моей дочкой, моим сыном. То есть это мой малыш, который вполне себе слушается и меня, и выполняет то, что я прошу, то, что я требую или хочу, или как-то его побуждаю. То есть он в каком-то плане мое продолжение. И это, в общем, совершенно нормально, когда мы говорим о взрослом, о родителе и о ребенке. Но в этот короткий период времени с этим милым ребенком что-то происходит. И он отрывается, как бы он перестает исполнять мое указание, он перестает подчиняться, слушаться, хлопает дверью, я уже сказала об этом, таком характерном признаке переходного возраста, огрызается, грубит. И так далее, и так далее. Так сказать, не ест то, что обычно ел, там, бунтует, короче говоря.
И, наверное, от родителя в этот момент можно услышать: я не этому тебя учила, я не так тебя воспитывала.
И это только начало того, что обычно говорят родители. Они договариваются до того, что ты вообще превратился в ужасного, отвратительного, так сказать, вообще ты не мой ребенок, не мой сын, не моя дочь, я вот такого не рожала.
Это и мне такой ребенок не нужен.
Не нужен, да, совершенно справедливо. Я это часто слышу от своих взрослых клиентов, когда они начинают вспоминать свой переходный возраст. Как сказала одна женщина, вспоминая свой непростой переходный возраст, вспоминала о том, что родители, мама в большей степени, говорила следующее: «Я тебя не узнаю, ты, видимо, не наша дочь, я тебя отведу там, в детский дом, в интернат там, и так далее». Какая-то произошла ошибка, то есть такое глубочайшее отвержение, непринятие, несогласие с непослушанием.
То есть взрослый человек начинает наносить еще большую травму ребенку, который и так не понимает, наверное, что с ним происходит и как ему с этим бороться.
Да, ну я как бы одновременно сочувствую родителям, потому что действительно был себе приличный себе такой ребенок, понимаете, вполне управляемый, вдруг из него, так сказать, вылезает какой-то почти монстр, понимаете, который и вредничает, и бросает все на каждом шагу, и в комнате бардак, и там в портфеле ничего не найдешь, учеба летит, и домашнее задание он перестает делать, то есть он неуправляемый. И первая реакция – раздражение, возмущение, недовольство. Но если бы родители заглянули внутрь их детей и увидели бы то, что происходит с ними на самом деле, они бы пожалели этих детей, потому что подросткам очень трудно, и это очень эмоционально тяжелое состояние. Я начала с того, что это обусловлено физическими изменениями, то есть, по сути дела, физиологией. Но, конечно, происходит такой же мощнейший шторм и в психологическом плане. Лев Николаевич Толстой называл этот период пустыней отрочества. То есть это чувство глубочайшего одиночества, чувство, что тебя никто не понимает, ты совершенно один. И мало того, непонятно вообще, какой ты, кто ты, как ты выглядишь, как к тебе относятся. И поэтому, если мы внимательно присмотримся к подросткам, неважно, это могут быть не только девочки, но и мальчики, они бесконечно крутятся перед зеркалом. Они недовольны своим внешним видом. То не та прическа, то не тот рост, то не та одежда. То есть это все время какой-то растерянный поиск, есть такое понятие идентичности, то есть самого себя. И вот это как раз психологи показали, что именно в этом периоде, в этот тяжелый подростковый возраст, начинается поиск себя, поиск своей идентичности. Какой я? Каким я хочу быть? Каким я могу быть? Почему это происходит? Дело в том, что впервые, по сути дела, в психике ребенка формируется способность рефлексировать, то есть наблюдать за собой со стороны. Вот ребенок маленький не обладает таким удивительным свойством, как рефлексия. Поэтому все призывы к 8-летнему ребенку «посмотри на себя со стороны» абсолютно обречены на провал, потому что он не в состоянии этого сделать.
Эти призывы как раз всплывают через несколько лет, да, когда как раз он и начинает смотреть на себя со стороны.
Да, и это действительно, так сказать, психологически обусловлено многими такими вот важными очень этапами созревания вот каких-то высших психических функций, характера и так далее. То есть происходит некое становление, и подросток начинает смотреть на себя со стороны, в результате он себя не узнает, он себе не нравится. Поэтому он все время ищет подтверждение, бесконечные разговоры по телефону, сидение в соцсетях. Это попытка отразиться в ком-то, попытка отразиться в своих друзьях, приятелях. И поэтому в этот период страшно важно общение не между детьми и родителями, а между сверстниками.
И ведь также крайне важен именно круг общения.
Да.
Ведь, здесь еще зависит тот социум, в котором ребенок вращается. Это в первую очередь его сверстники. И в этот момент он, конечно, прислушивается уже не к родителям, а он прислушивается к друзьям, подругам, одноклассникам и так далее. И их мнение, наверное, выходит на первое место, да, после мнения родителей.
Безусловно. И что обычно делают родители? Они воюют. Да? Они, как правило, недовольны теми... примерами, теми предложениями, да, которые сыпятся от, так сказать, друзей и сверстников, да, пытаются это как бы низвергать, обесценивать, и, может быть, вполне разумно, так сказать, их беспокойство, но форма, которая обычно это выражается, эта форма чаще всего крайне агрессивная и раздраженная. В результате, в какой ситуации находится подросток? Он находится между молотом и наковальней. С одной стороны, сверстники, которые говорят, делай то и делай сё, то есть часто это всегда, так сказать, там, давай покурим, да, давай там...
Будь как все,
да, и так далее, так сказать, почему ты, у тебя все еще старый телефон, а где твой новый телефон, ну и так далее, не хочется, так сказать, такой прекрасный весенний день расстраивать подробностями предложений разного рода. Значит, это с одной стороны. А с другой стороны, родители, которые все время всем недовольны, которые тоже стоят в такой агрессивной позе и говорят, все, что, так сказать, ты делаешь, ужасно, твои друзья отвратительны, глупы. Если ты будешь как они, вот ты так же плохо кончишь, как они.
Да-да.
И что делать этому бедному подростку? Как не хлопать дверью, не уходить самого себя? Что нередко происходит, когда дети уходят в компьютер. В игры, в какие-то, так сказать, соцсети, где на самом деле не происходит какого-то такого живого, открытого общения, такого вот реального, а там всегда некие такие общения масок. Да, так сказать, каждый надевает на себя какую-то маску, прикрывается ей, защищается от собеседника гипотетического, который, в свою очередь, так сказать, той же какой-то новой, другой своей маски. И вот такое происходит идеализированное псевдообщение. И в каком-то плане очень часто подростки уходят вот в это безопасное для них пространство, которое их поглощает в результате, и мы сталкиваемся регулярно просто с криками о помощи со стороны родителей. Мой ребенок сидит в компьютере по 5, 6, 8 часов в день. Он не учится, он не делает уроки, он не гуляет, он не занимается спортом, он сидит в компьютере и попробует только у него забери этот компьютер, он орет, истерит, плачет, рыдает и, в общем, почти бьется в подушку. То есть, конечно, это очень сложная ситуация. Что нужно делать родителям в подобного рода ситуации, когда она не зашла далеко, а когда она только начинается?
Наверное, в первую очередь родители тоже должны быть бдительны, отследить начало этой ситуации и вот этот момент не упускать, чтобы, наверное, начать с ним все-таки работать.
Вы правы, но из какой позиции не упускать, понимаете? Ведь обычно подросток бунтует против авторитарной позиции родителей, да, против такой, так сказать, нависающей над ними родительской фигуры, которая знает, как правильно. И бунтует именно против этой манеры, вот этого стиля. И родитель же привык, на самом деле, ему довольно трудно спуститься с этого пьедестала родительского, да, и встать вровень, глаза в глаза перед своим подростком. Но именно этого этот подросток ждет. Он ждет уважения, несмотря ни на что. И если этот родитель, мудрый родитель, преодолевает свою претензию, свое эго, свои обиды, и, в общем, часто, так сказать, вполне обоснованные, и все-таки понимает, что ребенок Это его ребенок. И его ребенок находится в тяжелом положении. И спускается, так сказать, к нему как бы вровень, да, с ним. И начинает с ним какой-то дружеский разговор. Делится своим опытом. Пытается предложить какие-то решения. То есть он начинает уважительно, на равных говорить своим подросткам. То очень часто происходят удивительные вещи. Подросток как будто бы этого и ждал, он как бы размыкается навстречу своему родителю. И удивленный, благодарный идет на разговор. И это тоже в практике очень часто происходит, но это очень трудно. Это трудно именно родителям.
Это огромная работа над собой для
родителей. Да, личностный поступок. Но, понимаете, как бы это очень важно, потому что, естественно, родители находятся в таких неких стереотипах, тисках своих ожиданий и представлений. Они рисуют в своей как голове некую красивую картину, в которой их дети переходят вот к этому возрасту, и с ними уже можно разговаривать, вот они уже будут так прекрасно учиться, посещать те или иные секции, помогать по дому и так далее, так далее, так далее. То есть они ждут вот этой некой нарисованной реальности, как бы псевдореальности, а оказывается все по-другому. И они обижаются подростков,
потому что они не оправдывают
этих внутренних ожиданий и не понимают, что прохождение подросткового возраста в этот момент очень важная и ценная вещь. Потому что если мы проглатываем переходный возраст, то он нагоняет нас в 25-35 лет. Угу. Не бывает так, чтобы переходный возраст не был прожит.
Разница только в возрасте его проживания.
И, соответственно, в рисках, потому что одно дело, родитель все-таки родитель, понимаете, а ребенок все-таки ребенок в этом возрасте, когда подростку 12-14 лет. И родитель все равно имеет авторитет, и какие-то рычаги влияния, и возможность, так сказать, изменить ситуацию, в конце концов, перевести в другую школу, если ему кажется, что среда ужасна. То есть у него есть возможность влиять на ситуацию. А если этому ребенку, которого проглотил переходный возраст, и как бы его не было, вдруг на голову падает этот переходный возраст 30-35, вот тут уже, понимаете, совершенно другие проблемы возникают. И там начинаются разводы, какие-то смены работы, и вообще, так сказать, очень часто какая-то, понимаете, вот форма современная, так и странная, обрывают все связи и уезжают на Бали
куда-нибудь. Это не то ли, что мы как-то в народе называем кризис среднего возраста?
Да, ну отчасти да, просто это совершенно другая проблема, когда мы видим перед собой 35-летнего человека, который нормально прожил свой переходный возраст и что-то очень важное из него извлек, и он, и его родители, то его кризис среднего возраста действительно кризис среднего возраста, потому что это кризис ценностей. Это кризис перестройки как бы ценностно-смыслового поля. То есть, иными словами, человек бежит, так сказать, что-то достигает, а счастья нет. И вот тогда он подходит к какому-то рубежу, когда вроде бы формальные признаки есть, все вроде бы достигнуто, какая-то позиция на работе, там семья, квартира, дача, машина, а счастья нет. И вот в этом, по сути дела, состоит суть кризиса среднего возраста. А почему его нет? А что такое счастье? И когда оно приходит в нашу жизнь? И выясняется, что оно никак не связано ни с достатком, ни с какими-то формальными внешними параметрами, а оно связано с состоянием моей души. Но это совсем другая проблема. А вот когда сидит перед тобой 35-летний человек, у которого не было переходного возраста, то, вероятнее всего, это не кризис среднего возраста, а именно переходный возраст.
То есть это детские переживания.
Да, когда хочется хлопнуть дверью, понимаете? Угу. И вот они хлопают дверью и бросают работу, часто бросают семью, уезжают в какую-нибудь, не знаю, сдают маленькую квартирку, уезжают вот куда-нибудь на берег моря. И думают, что они так решат свои проблемы. Вовсе нет. Они уезжают на этот берег моря, увозя с собой весь набор своих личных проблем.
Ну, все они просто прячутся. Просто в детстве, наверное, нет возможности сбежать в 12-14 лет. Хотя наверняка и нередки случаи, да, когда дети уходят из дома как раз-таки. Это тоже, вот, наверное, своего рода такой побег, попытка побега от себя.
Вы знаете, они уходят из дома, когда родители ведут себя категорически неверно. Как правило, ребенок на самом деле не хочет уходить из дома. Он вынужден хлопать дверью, когда он чувствует, что вообще не хотят понимать. Не просто не могут, а именно не хотят. Я, кстати, очень часто вижу такие ситуации, драматические, трагические даже иногда, когда, например, там сын, ну вот такой, понимаете, неуверенный в себе мальчик, очень амбициозный, умненький, образованный вполне, да, в такой приличной семье растет. И у него кризис вот подростковый, так сказать, начинается где-то там 13-14 лет. Ему хочется, конечно, быть таким значимым в классе. Ему хочется, чтобы его уважали, чтобы в него влюблялись девочки. Он хочет что-то из себя представлять. И он ищет на ощупь какую-то сферу, где бы он мог блеснуть, например. Да, там, он хочет, например, научиться играть на гитаре, или увлекается футболом, или каким-то спортом, или еще чем-либо другим. А тут, как тут, папа или мама, которые сами закомплексованы, не уверены в себе, а при этом амбициозны и так далее, и так далее. И они-то хотят, чтобы их ребенок все-таки реализовал их амбиции, чтобы он стал гениальным физиком, математиком, писателем и так далее, а он, видите ли, хочет заниматься футболом.
Да-да, ведь они уже с рождения наметили, кем будет их ребенок.
Совершенно верно. Понимаете, и они не пытаются понять, почему этот ребенок играет в мяч, так сказать, в коридоре, да, потому что ему, конечно, не разрешают идти на футбольную площадку, потому что он, конечно же, не делал уроки. И вместо того, чтобы понять, что происходит с их сыном, они набрасываются на него с двух сторон, кричат, что он оболтус, лентяй, завалит экзамены, не поступит в институт, будет дворником и вообще плохо кончит.
Да, вот это вот «и вообще плохо кончит» – это, наверное, такое вот, это своеобразная шаблонная фраза «паразит» у родителей, вот, которые как раз-таки не стремятся понять ребенка, а именно вот это вот, я просто еще в своей юности помню, слышала, правда, к счастью, не от родителей, но в школе от преподавателей в адрес детей, которые плохо учились, преподаватели, к сожалению, позволяли себе такую фразу, да, что «вы плохо кончите, вам одна дорога быть дворником».
Вот, да,
классика. К сожалению, вот в школе, ну, тогда в наше время родители не сильно разбирались каждой фразой, оброненной преподавателем. Вот сейчас уже не так. Сейчас, конечно же, за этим как-то более пристально следят родители.
Хотя всякое бывает, я тоже, знаете, слушаю такие жуткие истории, как будто бы это, так сказать, из далекого страшного прошлого. А это сегодняшний день, и, в общем, абсолютно как такие же вещи происходят, и из уст учителей, из уст родителей такие падают, ну, не знаю, даже, не, так сказать, какие-то страшные прогнозы, которые потом ребенок несет в себе года в своем сердце. Но, понимаете, вот чуть-чуть хочу воспользоваться здесь, так сказать, своей любимой наукой, психологией, которой, в общем, посвятила свою жизнь, и не жалею ни минуты об этом. Вот что, например, важного, можно сказать, психологии вот в этом таком сложном периоде, в котором оказываются дети и родители? Что хотят родители от своих детей? Они хотят, чтобы дети были мотивированы. Вот что, так сказать, по сути дела, стоит за таким разнообразными посылами, так сказать, призывающими к учебе и так далее, и так далее. Но неужели ты не понимаешь, как это важно? То есть речь идет о мотивации. Я хочу, чтобы ты хотел. Значит, а ребенок демонстрирует всяческое отсутствие мотивации. Он мотивирован бог знает чем. Он хочет говорить по телефону, он хочет влюбляться, он хочет обсуждать своих одноклассников до 2 часов ночи. Он не хочет идти в школу, не хочет делать уроки, но он хочет совсем другого.
Он хочет хотеть совсем другого.
Да. А вот теперь давайте посмотрим, что говорит психология о мотивации. Есть два типа мотивации. Есть мотивация внутренняя, вот та как раз, о которой мы все мечтаем, и мечтаем, чтобы она была у наших детей. А есть мотивация внешняя. как бы некой стимуляции извне. И эта стимуляция извне может быть как позитивной, так и негативной. То есть либо угроза, либо поощрение. И вот мы начинаем ребенка, так сказать, поощрять извне или угрожать извне. Что бы мы ни делали, мы должны знать, что увеличение внешней мотивации приводит к уменьшению внутренней. И это научно доказанный факт. А как стимулировать внутреннюю мотивацию? Исследователи, такие ведущие специалисты в области мотивации, говорят о том, что обязательно нужно делать как минимум две вещи. Нужна поддержка, то есть некая такая безусловная вера в человека, некая вера в то, что он может справиться, и вообще, что он лучше, чем он есть. А второе – это признание его некой компетентности. И это, кстати говоря, абсолютно работает на любом возрасте, да, 5-летнем, 10-летнем, 15-летнем и 35-летнем.
И в супружеской жизни, абсолютно. В первую очередь.
Наверное. Это работает на, как бы, на нас тотально, да, с наших детских лет и до нашей старости. То есть, иными словами, если я говорю человеку: «Боже мой, посмотри на себя, на что ты похож, и чем ты вообще кончишь», я могу быть абсолютно уверен, что такая жуткая негативная мотивация никаким образом не изменит ситуацию. То есть либо человек разозлится и хлопнет дверью, либо он уйдет в себя и подумает, что он действительно ужасен и вообще ни на что не способен. Если я говорю человеку, а уж тем более подростку: «Слушай, ты ведь умный там парень или девочка, смотри, как ты вот это сделал, посмотри, как ты то сделал, как ты с этим справился, как с тем. Ну, я не могу, так сказать, поверить то, что ты не соображаешь. Несомненно, ты отлично соображаешь». Это, как бы, по сути дела, некая эмоциональная поддержка. И я, как бы, смотрю немножко выше головы этого ребенка. Я, как бы, оставляю ему пространство на вырост. Я думаю о нем немножко лучше, чем он есть. И к этому призывали все великие педагоги. Смотреть чуть-чуть поверх и над, чтобы было куда расти. А дальше можно сказать: ну смотри, вот... Еще вчера ты не мог это сделать, а сегодня, смотри, как ты это сделал здорово и насколько лучше. То есть это как раз про компетентность, да, как бы некая воздушная подушка, которая позволяет ребенку почувствовать, что он добивается хоть какого-то результата. Пусть не идеального, пусть не максимального, но он видит этот шаг. И этот шаг показывает ему кто-то близкий, кто-то любящий, тот, кто рядом. И вот эти, так сказать, два, по сути дела, кита, там есть и третий, четвертый, конечно, но вот эти основные, фундаментальные, такие базовые вещи, они работают на повышение внутренней мотивации. Если бы этот несчастный папа сказал своему сыну: «Ты знаешь, футбол – это очень хорошая штука, давай действительно как-то этим серьезно озадачимся», он бы на самом деле создал условия для своего сына, в которых сын учится преодолевать себя, играть в коллективе, так сказать, не бояться трудностей. Да? То есть он бы создал среду, в которой уже есть некая внутренняя мотивация, потому что мальчишка увлечен футболом, в которой бы он, мало того, что увлекся футболом, он бы еще освоил те навыки, которые пригодятся ему не только в футболе, но и в учебе, в личной жизни, и в работе, и так далее. То есть через футбол он бы стал сильнее, мужественнее, собраннее и так далее. А родители говорят: никакого футбола. Понимаете, нет, футбола не будет, будет учеба.
Ну, то есть, конечно, ожидать ничего, кроме протеста от ребенка, не стоит, да. Какой бы он ни был. И в любом случае результата положительного не будет, будет противодействие со стороны ребенка и все более нарастающее давление со стороны родителей.
И отчуждение между родителями и детьми. Понимаете, когда взрослый человек приходит и говорит: «Боже мой, какие у меня ужасные отношения со своими взрослыми детьми». Это начинается не сегодня. Это начинается вот в детстве твоих собственных детей. Если ты проходишь кризисы своих детей неправильно, отчужденно, давя на них, манипулируя ими, обижаясь на них, можно абсолютно быть уверенным в том, что когда они вырастают, а мы стареем, между нами будет пропасть. Потому что эту пропасть создаем мы многие годы. И очень трудно потом ее преодолеть. Поэтому, конечно, я всегда призываю так сказать, все вот родители, когда, которые приходят на консультацию, вообще говоря, осваивать эти знания, купить книжку по возрастной психологии, прочитать внимательно, что происходит с детьми, на каком этапе происходят какие кризисы. Потому что эти знания, они повышают как раз наш уровень и понимания, ну и на самом деле адекватности поведения, потому что мы, как правило, действуем по наитию. Но ведь это же очень сложная область воспитания ребенка. Ну, там же невозможно ориентироваться на нашу интуицию. Неплохо бы знать.
Ну, здесь, наверное, родители основываются на опыте своих родителей, да, когда как-то еще не было принято ни ходить к психологам, ни консультироваться, ни и в школах, в общем-то, не сейчас в школах есть психологи, да, насколько я знаю.
Ну, во многих школах есть психологи.
Как с детьми, так и с родителями. Да. Если психологи видят, что у ребенка какая-то проблема, он вызывает на разговор родителей.
Так должно быть, это правильно. Понимаете, если меня воспитывали, в общем, как-то по наитию правильно, потому что действительно, как раньше, так сказать, обходились без психологов, без учебников, без книжек, но были традиции, понимаете, были выверенные какие-то правила, которые передавались из рук в руки, из поколения в поколение. Но если оглянуться вокруг, где эти традиции? Да, они, в общем, оборваны, все эти нити оборваны. Люди жили в одном доме, понимаете, из рук в руки передавалась какая-то такая мудрость семьи, мудрость клана. И если мы видели, например, да, мы можем вот как-то представить себе такую семью, идеальную семью, если между взрослыми людьми и их родителями дружественные, уважительные, глубокие человеческие отношения, это совершенно точно говорит о том, что и эти родители будут воспитывать своих детей правильно и придут к такому же результату. И у них тоже будут потом, когда вырастут их дети, дружественные, теплые, уважительные отношения. А если нет? А если мои отношения с моими родителями напряженные, враждебные, неискренние, неоткрытые, я не могу ничего сказать своим родителям, потому что тут же получу, понимаете, порцию недовольства и мною, и несогласия со мной и так далее, то с какой, так сказать, из какой логики вытекает, что я буду воспитывать своих детей по-другому? На основании какого опыта?
Ну, это какой-то такой русская авось, да, что надеемся, что наши дети не будут такими, да. Надеемся, что наши дети будут другими.
Да.
Что ж, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас присоединиться к нашей беседе, если у вас есть вопросы по сегодняшней нашей теме или, может быть, какой-то ваш собственный опыт, которым вы хотели бы поделиться, пожалуйста, звоните нам по телефону прямого эфира 629-0873, код города 495. Напоминаю, что тема сегодняшней нашей беседы – это воспитание подростка в семье, возраст 12-14 лет. Наталья Владимировна, ведь здесь, наверное, еще немаловажно к этому переходному возрасту ребенка готовиться внутри семьи. То есть очень важно, наверное, чтобы между супругами на этот момент было все в порядке. В противном случае, если на переходный возраст ребенка наслоится еще и семейный конфликт, то тут, наверное, ситуация, конечно, будет чрезвычайно сложная, и уж точно совершенно никому не станет от этого легче. И как-то вот к этому возрасту нужно подойти в первую очередь родителям взвешенно, спокойно, да, как-то вот подготовиться. Как, наверное, больному перед операцией, он должен привести в порядок какие-то там и нервы свои, и здоровье, и так далее, и уже вот к критическому моменту такому подойти.
Огромное спасибо за этот поворот, потому что я, когда думала об этой теме, я вот хотела обязательно об этом сказать. Когда отношения между мужем и женой не очень благополучные, и кризисы внутренние, кризисы брака не преодолены, а накоплены, и если как бы на все наслаивается переходный возраст их ребенка, то это обычно взрыв. Взрыв, в котором ребенок, к сожалению, нередко становится козлом отпущения. То есть его такое провоцирующее, эмоционально неуравновешенное поведение оказывается тем спусковым механизмом, позволяющим родителям проявить свое неудовольствие не только по отношению к ребенку, но и по отношению друг к другу. Но весь негатив обрушится на голову ребенка. И это совершенно нередкая ситуация. И очень часто, к сожалению, дети оказываются жертвами нерешенных отношений между мужем и женой. Потому что ребенок беззащитен. Я помню, как мне одна мама рассказала свою такую историю печальную и очень такую важную для нее. У нее были сложности с мужем, вся как бы трудности, груз легли на ее плечи по воспитанию ребенка, потому что муж был в таком как бы трудоголическом, скажем так, неврозе, то есть его не было дома практически. И она была обижена на мужа, она была в ужасе от того, что происходит с ее ребенком. И, естественно, пошла по самому легкому пути запретов. Она запретила ему одно, другое, третье. Она стала его шантажировать тем, что не даст ему денег и так далее, и так далее. И в какой-то момент, когда ее печально, так сказать, уже, так сказать, подавленный сын там сидел дома и тупо смотрел, так сказать, куда-то в окно и при этом не делал уроки, она подошла к нему, агрессивно опять ему что-то сказала, как говорится в народе, наехала на этого бедного ребенка. И тогда он сказал тихо, так сказать, так обреченно. Он сказал ей: «Ты лишила меня всего, тебе остается лишить меня только еды и одежды».
Кошмар.
И она сказала мне, вы знаете, говорит, меня эта фраза, причем как он сказал ее, так ударила, и ударила в такую глубину, что я подумала, боже мой, что же я делаю со своим сыном? Нас, как же ему тяжело, как ему плохо. Я вдруг поняла, что ему нужно помогать. И помогать ему нужно не моими криками и требованиями. И я как бы остановилась, вообще задумалась над тем, что же происходит у нас в доме. И поняла, что я весь свой негатив сливаю на голову своего сына. Да? И как бы все пересмотрела. Пересмотрела соотношение с мужем. Как бы сделала большой шаг назад. И ее отношения с сыном стали налаживаться. Он почувствовал, что она поняла. Она это как-то проявила и словами, и, так сказать, просто эмоционально. И что-то с этого момента стало справляться, да, и как бы они стали друзьями. И не только она ему стала помогать, но и он ей. И постепенно это повлияло на отца, и, так сказать, как бы ситуация стала оздоравливаться изнутри. Понимаете, и вот слава Богу, что это была чуткая женщина, которая почувствовала вот этот крик о помощи, да, отчаяние, которое, так сказать, продемонстрировал ее несчастный, загнанный в угол сын.
Да, вот это на самом деле замечательный пример, что она поняла и прислушалась.
Да.
Но, к сожалению, часто бывает так, что вроде бы человек понимает, что нужно что-то менять, но он вот находится уже в этом, его настолько засосало в эту всю ситуацию, что выбраться здесь уже, конечно, самостоятельно, наверное, и невозможно. Тут уже, конечно, помощь профессионала нужна.
Она необходима, но, понимаете, как правило, приходят родители с очень такой печальным таким запросом. Поправьте ребенка. Понимаете, они как бы не приходят с вопросом, помогите нам понять что-то, чего мы неправильно оценим или не видим, а именно поправьте ребенка, подкрутите гаечки.
То есть они приводят как больного ребенка к психиатру, да? Вот,
они
вот
приводят
у ребенка что-то с психикой, вот что-то,
да.
Вот давайте его лечить, давайте там за него возьмемся. И
даже сказала бы я жестче, они приносят что-то, они не приводят кого-то, они как бы приносят какой-то механизм, который не работает. И пока они относятся к ребенку как к некому механизму, который не работает, шансов решить проблему нет, потому что это эгоцентризм родителей.
Ну, Наталья Владимировна, если более-менее все понятно с увлечением ребенка и семьей, скажите, пожалуйста, вот часто бывает такая проблема, и, ну, тут, наверное, конечно, вина родителей, что часто упускают, если ребенка засосала вот виртуальная реальность,
да.
И очень часто, наверное, вы слышите от родителей именно эту проблему. Если мы говорили о временах воспитания, ну, даже, наверное, и наших родителей, и нас, то мы не находились в таком сумасшедшем информационном потоке. Сейчас же дети чаще всего уходят не в футбол, не в компанию, во двор к друзьям, да и во дворе, наверное, сейчас, в общем-то, не так часто встречают какую-то шумную компанию, которая играет там какие-то подвижные игры, какие-то там салочки, прятки, это вообще как-то кануло в лету. Сейчас детей чаще всего можно застать за компьютером. Вот у меня, например, у знакомой как раз ребенок находится в этом возрасте, и когда он приходит домой, я вот, когда нахожусь в этот момент рядом с ней, первый вопрос: «Мама, дай мне денег пополнить интернет». То есть он не садится обедать, он не говорит, как у него в школе дела, он не спрашивает, тем более, как у мамы дела, и вообще, то есть вместо приветствия, мама, я не раздеваюсь, дай мне денег на интернет, я схожу, пополню интернет. То есть тут, и она, в принципе, уже как-то так смирилась с этой ситуацией, причем мы сидим с ней, общаемся, можно разговаривать в полный голос, можно говорить на любую тему, на что я спрашиваю, а вот что, он говорит, он все равно не слышит, он в наушниках. И можно только слышать из соседней комнаты, я вот тебя убил, я прошел здесь, я вот что-то там нашел и так далее. То есть ребенок в наушниках, он полностью вообще отрезан от внешнего мира. Он полностью находится в виртуальной реальности. И при всем при этом он посещает какую-то секцию, но, как вы верно заметили, он очень большую часть времени, большую часть времени проводит именно вот виртуальности.
Это огромная проблема. Я вообще плохо даже себе представляю, куда мы выплывем через несколько лет, когда вот начнут расти эти бедные дети, которые, по сути дела, живут в большей степени вот в этой виртуальной реальности. То есть уже эта проблема разрастается катастрофически. Я знаю, что в одной из таких клиник неврозов открылось отделение, куда уже, в общем-то, укладывают на лечение такого рода детей.
То есть если укладывать на лечение, значит, это уже все-таки
это форма зависимости, тяжелейшей, плохо побеждаемой зависимости. Но, понимаете, когда уже горит дом, довольно трудно его погасить. Надо сделать все, чтобы он не загорелся. Я тут недавно была с лекциями в Санкт-Петербурге, ехала обратно в Сапсане. И наблюдала совершенно фантастическую картину. Передо мной сидела молодая женщина в наушниках и смотрела фильм. Рядом с ней сидела 4-летняя девочка. И в течение 4 с лишним часов, практически, ну, за исключением короткого сна, она играла в гаджет. А напротив, то есть я сидела вместе с ними, так сказать, в таком микрокупе, да, вокруг столика, сидела другая дочь, лет 12, которая уже без всякого сна в течение 4 часов кряду играла в другой гаджет. Мама сидела с блаженной улыбкой, смотрела любимое какое-то кино.
Угу.
Давайте зададим вопрос, а почему так происходит? Маме удобно. Это прекрасный способ. Так сказать, просто приятно проводить время. 4 часа в Сапсане, почему бы не посмотреть пару фильмов, сунув в руки крошечных детей эти пресловутые гаджеты. Я это вижу в метро, где угодно. Крошечные дети имеют в руках вот компьютер, которым они малюсенькими пальчиками прекрасно совершенно, так сказать, управляются лучше, чем любой взрослый. Начинается все там. Поэтому призыв к родителям очень простой. Не давайте в руки малюсеньких детей гаджеты для того, чтобы облегчить себе жизнь. Потому что иначе вы получите вот, так сказать, то, о чем вы как раз сейчас и рассказали. Вы получите детей, живущих в виртуальной реальности. То есть это очень серьезная проблема, ее надо с самого начала контролировать и очень грамотно к ней отнестись. Тогда, если это происходит, ребенок неизбежно войдет в это пространство, но это пространство будет управляемо и контролируемо не только родителями, но и самим ребенком.
Спасибо большое, Наталья Владимировна. Я думаю, что сегодня, конечно, мы затронули только часть проблем, возможно, возникающих в этом периоде. И я думаю, что эту тему было бы интересно продолжить.
Конечно.
Я надеюсь, что мы с вами еще неоднократно встретимся, обязательно побеседуем и на эту тему, и в том числе и на тему зависимости детей, подростков от электронных средств. Так что мы с вами прощаемся. До новых встреч. Приходите, пожалуйста, к нам в гости.
Спасибо, непременно.
Дорогие радиослушатели, мы с вами прощаемся. До новых встреч. Это была программа «Другой мир». Всего доброго.
Всего доброго.
До свидания.